На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Добрый день, это программа «На крючке». С вами Олег Крючков и Анастасия Мединцева. Привет, Олег.
Привет, Настя. В футболе, политике и экономике в нашей стране разбираются все. И наш сегодняшний гость как раз представляет одну из этих таких категорий, в которых разбирается вся страна. Настя, представляй.
Разбирается, но не на кухне. Давай сначала представим. Сегодня у нас в гостях министр экономического развития Республики Крым Андрей Мельников. Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Честно скажу, я в футболе не очень понимаю, в экономике гораздо больше.
Многие, вот даже мы судим по тому, какие вопросы были написаны у нас в группе в Фейсбуке, считают вот Министерство экономического развития организацией такой не совсем понятной, потому что чем конкретно она занимается, многие не понимают. Допустим, если там министерство спорта, это спорт, это рекорды, победы и что-то еще. А чем занимается ваше министерство? Давайте вот загибать пальцы, вы будете нам рассказывать.
Буду вспоминать свои департаменты и рассказывать, соответственно, функции, которые есть. Если мы вообще исходим из задач Министерства экономического развития, то на первом месте на самом деле стоит стратегия. Стратегия, документы территориального планирования. Хотел бы напомнить о том, что в начале текущего года в республике была принята стратегия развития до 2030 года. Сейчас мы делаем план мероприятий. Вот, любое министерство, любой департамент экономики в субъектах Российской Федерации, он занимается стратегическим планированием. Вот это одна из фундаментальных задач любого министерства экономики.
Это вторая, план ГУЛРО, только в экономике для Крыма.
В современных условиях, да. Второе – это прогнозирование социально-экономического развития. Вещи близкие, но это более такая прикладная цифровая история. Плюс оценка текущего состояния экономики, сбор стат-отчетности, осмысление того, в каком конкретном, в какой конкретной ситуации мы находимся. То есть это статистика и текущее оперативное планирование. Кроме этого, у Министерства экономического развития есть блок, который связан с реализацией республиканской адресной инвестиционной программы и планом капитального строительства. Это поддержание в актуальном состоянии огромного количества тех, можно сказать, строек, которые ведутся за счет республиканского бюджета, в том числе и плюс часть функционала, связанного с контролем за реализацией федеральной целевой программы, которая у нас реализуется. Это специальное подразделение, в котором сосредоточена, соответственно, эта информация, логистика, взаимоотношения с профильными министерствами по их планам, в которых они участвуют в рамках адресной инвестиционной программы. Дальше. Это поддержка малого и среднего бизнеса. У нас, напомню, что малый и средний бизнес с точки зрения числа индивидуальных предпринимателей на душу населения – это один из самых высоких показателей в Российской Федерации. Малый и средний бизнес в Крыму – у нас фактически крупного-то нет, с точки зрения законодательства, которое существует. Это наш становой хребет. Меры по поддержке малого и среднего бизнеса – это тоже одна из функций министерств. У нас есть специальные подведомственные организации, микрофинансовые организации, есть гарантийный центр, который предоставляет гарантийную поддержку через специальные программы. У них есть своя история жизни, своя, можно сказать, философия, своя программа действий, но основная задача – поддержать малого и среднего крымчанина, который работает в сфере малого и среднего бизнеса. Дальше. Наверное, самый важный, можно сказать, самый ответственный блок сегодня, который связан с поддержкой инвестиционной активности. У нас же министерство не просто экономики, а министерство экономического развития. Поэтому мы должны думать с точки зрения стратегии на шаг вперед и помогать реализовывать инвестиционную программу, помогать инвесторам приходить в Крым и обеспечивать для них благоприятные условия. Есть специальный порядок работы с инвесторами, который утвержден Советом министров, есть созданный инвестиционный совет, который рассматривает заявки, можем поговорить об этом, если
отдельно.
Мы сейчас пока идем по функционалу. Есть режим свободной экономической зоны. Это условия налоговые, которые позволяют резидентам, участникам свободной экономической зоны, то есть тем компаниям, которые приходят в Крым и реализуют здесь также инвестиционные проекты, получить послабление по налогам. Это Министерство экономического развития является, можно сказать, приемным отделением для этих резидентов. Мы принимаем у них документы, проверяем на соответствие, регистрируем, проверяем. Проверяем и документарно, и делаем выездные проверки. Это тоже, на самом деле, достаточно массивный большой блок в нашей работе. Есть контроль за конкурентной средой. Есть контроль за административными регламентами, и можно еще дальше загибать пальцы с точки зрения поддержки экспортной деятельности, организации участия республики в международных мероприятиях вместе с протокольными службами. Это тоже относится сегодня к функции Министерства экономического развития.
Функций много, а больше всего вопросов у нас было по инвестициям, да?
В общем-то, и по свободной экономической зоне. Людей беспокоит. Вот первый вопрос. Все говорят, а она вообще работает?
Работает, работает. Значит, с точки зрения работы свободной экономической зоны, значит, у нас сейчас идет приближение к тысячному резиденту свободной экономической зоны. То есть 1000 компаний зарегистрировались как под теми правилами, которые сегодня применяются в рамках СЭС, готовы реализовывать инвестиционные проекты, хотя там есть и усушка, и утруск там, на уровне 40 компаний, которые фактически сами сказали о том, что нет, мы в таких условиях работать не можем, не потому что они плохие, а потому что они переоценили свои силы. То есть у нас не срослось, там деньги не нашлись, условно говоря. Поэтому мы выбываем из этого режима. Ну, выбывает без последствий для них. Есть достаточно большая инвестиционная программа, которая связана с участием резидентов в свободной экономической зоне, то есть там объем инвестиций он находится на уровне 100 миллиардов рублей. Если не ошибаюсь, 13 тысяч рабочих мест, которые создаются в рамках тех инвестпроектов, которые реализуют резиденты СЭС. Но сегодня, если посмотреть на основной результат, который дает нам свободная экономическая зона, вот Крыму просто-напросто, это программа, которая направлена на техническое перевооружение наших собственных компаний, которые здесь давно жили, давно работали, выпускали продукцию. То есть режим СЭС позволил им подняться с точки зрения уровня их промышленного потенциала на тот уровень, который есть в Лонге на материке. То есть, это программа технического перевооружения, которая была сделана благодаря СЭС в льготном налоговом режиме. И мы видим, основное число резидентов СЭС – это наши традиционные крымские компании, которые воспользовались этим налоговым режимом.
Для того, чтобы... Это из тех, кто выжили. Да, много же не выжило. Да, Крым молоко, кондитерская фабрика, можно перечислять, стеклотарные заводы.
Симферопольскую кондитерскую, которую вчера банкротом объявили. Ну, это не значит, что она еще не выжила, мы за нее еще поборемся.
Планы на нее есть.
Ну, вы знаете, просто когда читаешь новости о том, что приходит компания с материка и банкротит не по финансовым показателям, а только из-за того, что у них был спор, судя по всему, из-за использования товарного знака и присуждая там через судебное решение к выплате 6,5 миллионов рублей, которые компания одноразово не может заплатить. Ну, можно, конечно, там использовать, кто-то может использовать слова там про рейдерский захват, потому что у объединенных кондитеров, которые входят в Ротфронт, у них достаточно большая сетка кондитерских фабрик, и там делать долгосрочные выводы о том, зачем они это делают и что они хотят получить, еще одну площадку на территории Крыма или просто убрать конкурентов. Можно обо всяком говорить, но факт остается фактом. Крымский производитель попал в неблагоприятную ситуацию. Вот мы хотим властно мобилизоваться и, по крайней мере, их защитить, попробовать.
Так, это кондитерская, а Крым-молоко?
Да. Ну, вот историю с Крым-молоком, как молодой министр, можно сказать, я...
Да, вы из понаехавших.
Из понаехавших, да-да-да, именно так. Я не готов рассуждать, а вот то, что происходит на моих глазах, то, чему я свидетелем стал, да, пожалуйста.
Вот от частного к общему. Многие инвесторы говорят, что приходится отказываться, как вы уже заметили, от всех этих условий, потому что они не могут расписать на 10 лет вперед, сколько они заработают через 3, через 5, через 7 лет.
И там штрафные санкции большие, ну, если они не выполняют.
Давайте про цифры. На самом деле не про 10 лет, а на 3 года.
Но об этом сразу после рекламы.
Хорошо.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. С вами Олег Крючков, Анастасия Мединцева. И у нас в гостях министр экономического развития Республики Крым Андрей Мельников.
Прошлый блок мы закончили на том, что некоторые инвесторы боятся заключать какие-то инвестиционные договоры на примерах других инвесторов, не готовы свои риски распределить там на 3-4 года и расписать, сколько, какова будет прибыль, и поставить подпись под санкциями, если этой прибыли не
боятся
будет.
Боятся прогореть. Андрей Геннадьевич как раз начал говорить, а давайте на цифрах, давайте.
Ну, давайте на цифрах. Ну, на самом деле, требования это в рамках свободной экономической зоны, это бизнес-план не на 10 лет, а на 3 года. И если мы имеем дело с компанией, которая вообще работала когда-либо на рынке, рассчитать финансовый план на 3 года по инвестиционному проекту, ну, на самом деле, небольшая задача. Я подозреваю, что у тех, кто ушел из режима свободной экономической зоны, у них на самом деле проблема с привлечением внешнего финансирования. Закладывались на одно, либо первые договоренности с банком, которые, допустим, были о кредитовании инвестиционного проекта, они по разным причинам не состоялись, либо просто, условно говоря, не могли найти деньги. Вот из моих наблюдений, может быть, жизнь гораздо богаче, чем мои впечатления, и так, наверное, оно и есть, но из тех справок, которые мне приносили, почему из пояснений инвесторов там, в письменном виде, о том, почему они покидают режим СЭС, основная причина была именно такая.
Вот недавно, буквально 2 недели назад, мы были в Черноморском районе и общались с одним из предпринимателей, который заключил инвестсоглашение, там, где стоит подпись Аксенова, шаги полностью расписаны на несколько лет, что он должен делать, сколько вложить денег. Его постоянно контролирует ваше министерство, созванивается, узнает, что сделано, что не сделано, но другое министерство, тоже крымское, просто накладывает штрафы, и он второй год не может ничего делать. Это возле моря, это экологи приходят, просто миллионные штрафы накладывают, он говорит, а у меня санкции здесь по инвестпроекту.
Вот если вы расскажете эту историю мне и покажете это инвестор, я с удовольствием с этим, что называется, кейсом ознакомлюсь, но если инвестиционный проект, я до сих пор ни одной похожей истории не слышал, но давайте, ведь экологи не просто так приходят. Я не то, что защищаю честь государственного мундира сразу и сходу, но если приходят экологи и выписывают штрафы, я сомневаюсь, что они многомиллионные, значит, речь идет о нарушении экологического законодательства. Значит, что-то там не в порядке. Инвестиционный проект у нас не может портить экологию. Это зафиксировано там, есть соответствующие нормы природоохранного законодательства, которые каждый из инвесторов должен соблюдать. Если там есть некоторый спорный момент, выведите, пожалуйста, его на меня, найдите его, обсудим с ним его проблемы.
Хорошо, я с удовольствием дам вам телефон. Просто в инвестпроекте прописано строительство того же причала, а экологи говорят, что причал строить нельзя.
Вот смотрите, когда у нас инвестиционные соглашения, которые заключают инвесторы с республикой, подписываются, собираются позиции и заключения всех министерств, в том числе экологов. И это значит, что если Сергей Валерьевич под этим соглашением подписался, то там есть соответствующее заключение, которое подписано либо министром экологии, либо его замом, которое говорит о том, что все хорошо. Поэтому в чем причина и что происходит?
Вот надо разбираться на конкретных примерах.
Да, мы с удовольствием дадим вам контакты человека, он действительно не знает, что делать, он подписал инвестсоглашение и как бы вот…
Честно скажу, для нас, как для республики, каждый инвестор, неважно, он приносит 10 миллионов рублей, миллиард или 10 миллиардов, они на самом деле равноценны. Потому что если мы посмотрим на то, в каком состоянии мы сейчас находимся, вот там, условно говоря, говорят, что на Крым пролился золотой дождь, почти 700 миллиардов…
Это вы о ФЦП сейчас говорите.
Совершенно верно, да. Но давайте я и своим предыдущим коллегам, всем, кто говорит о том, что у вас вообще там жизнь в шоколаде, на самом деле достаточно далека от этого, потому что то, что, на что направлено ФЦП, это достаточно важная группа инфраструктурных проектов. Заметная часть из них, они приходятся на известную там четверку. Это мост, Таврида, аэровокзальный комплекс и новая энергомощность. Плюс там идут водозаборы, прочее, прочее, прочее. Но вот четыре знаковых проекта, которые у нас есть, они инфраструктурные. Они не делаются, собственно говоря, вот прямо уж для нас, для одних крымчан, это общая инфраструктура Российской Федерации. Это наша связь с материком, без которой мы просто-напросто не выживем. Но это частичный, конечно, вклад и заметный большой вклад в экономику Крыма, но это я бы назвал выравнивание тех инфраструктурных недостатков, которые у нас сейчас есть. ФЦП – это не поддержка нашего крымского производителя, о нем мы должны думать сами. Мы должны дальше думать о доли налоговых поступлений, потому что сейчас мы фактически сидим на игле федерального бюджета как высокодотационный регион. Для нашего климатического природного потенциала в долгосрочной перспективе это круглый позор. Мы должны, обязаны слезть с этой иглы.
Сколько лет?
Вот меня постоянно спрашивают, сколько. Я привожу...
Я просто слышал разные оценки. Кто-то говорит 5, кто-то говорит 10, кто-то говорит 30.
10. Ну вот 10. У меня, я всем говорю, почему 10? Потому что у меня есть пример моего родного города, там, Москвы. Москва изменилась за 10 лет. Вот есть некоторый квант времени, в рамках которого произошли кардинальные изменения в облике города, в инфраструктуре и во всем остальном. Но у Москвы даже другое положение. Это место, где концентрируются крупнейшие компании, ресурсы, где находится правительство, это столичные функции, которые притягивают инвестиции. У нас, ну, помягче есть якорь такого притяжения – море, солнце, природно-климатические условия, за которыми люди будут ездить. И на этой основе мы можем сделать, по крайней мере, красивую историю, которая будет генерировать свои собственные доходы, которые мы можем тратить на реализацию социальных программ, на инфраструктуру, на дальнейшее развитие. Вот 10 лет, я думаю, что для Крыма это вызов, в течение которого мы должны выйти на бездефицитный бюджет.
Вот смотрите, прошло 3,5 года, да, с того времени, как Крым вернулся в состав России. В советское время в Бахчисарайском районе в одном было 23 консервных завода. Там были Альминская и Качинская долина. Это были колхозы и совхозы-миллиардеры, которые отправляли самолетами фрукты на Сахалин, на Камчатку и по всему Советскому Союзу. Сейчас в Бахчисарайском районе, ну, в прошлом году еще не было ни одного консервного завода. Это те отрасли, которые обязаны развиваться в Крыму. Мы заходим в магазин, а там стоят соки Кубань, Адыгея, чего только нет.
Я с вами согласен. Первый раз, когда я вот в прошлом году, в декабре, вернулся в крымский магазин, у меня было такое дежавю, что я оказался в московском магазине рядом с домом. Потому что набор, по крайней мере, молочной продукции...
Не изменился.
Что с этим делать? Как восстанавливать вот типичные отрасли крымские?
Это всё про инвесторов. Потому что у нас есть хорошая производственная база, но действительно было бы хорошо, если бы у нас были предприятия, которые занимаются переработкой сельскохозяйственной продукции. Вот если мы посмотрим на структуру инвестиций, которая сейчас приходит в Крым, то заметная часть из них, она как раз и посвящена переработке сельхозпродукции. Само государство, ни федеральный уровень, ни республиканский уровень не могут и не должны реализовать программу по развитию никакой отрасли строгой. Мы можем только поддерживать. Мы можем поддерживать либо налогами, либо условиями, либо инвестиционными площадками. Вот так как мы сейчас не располагаем в достаточной мере своими собственными денежными ресурсами, все, что мы можем предоставить, это площадки и комфортный административный климат для реализации инвестиционных проектов. И убеждать людей вкладывать в Крым в определенные отрасли. Если им это будет выгодно, если выгодно будет здесь строить птицефабрики, консервные заводы, птицефабрики уже строятся, молочные комбинаты, и если мы создадим для них благоприятную деловую среду, люди придут на это, особенно в режиме свободной экономической зоны. Вот это задача нашего министерства в том числе.
Андрей Геннадьевич, вот вы приехали в Крым, вот, может быть, попробуйте со стороны бизнесмена, глазами бизнесмена посмотреть на Крым. Как считаете, благоприятный климат? Хотели бы сами здесь развивать и строить заводы, фабрики?
Да, да. Есть определенная административная, ну, не знаю, там, трудности, ограничения, потому что много историй наслушался до сих пор. Вот принято, можно сказать, политическое решение навести в этой области порядок. Мы меняем систему сопровождения инвестиционных проектов, мы регламентируем эти нормы, мы вводим систему кураторства внутри Министерства экономического развития и в профильных министерствах. Вот есть некоторая сфера, в которой действительно нужно навести порядок, описать регламенты, определить ответственных, команды исполнителей и двигаться дальше. То есть, вот что делать, более-менее понятно. Есть люди, которые горят желанием в министерстве, рядом с министерством.
Но об этом сразу после маленького перерыва.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. С вами Анастасия Мединцева, Олег Крючков. И сегодня у нас в гостях министр экономического развития Республики Крым Андрей Мельников.
Мы говорили о сопровождении инвестпроектов. Ну, во многих рейтингах Крым в отстающих, практически последние места. И профильная программа «России-24», которая приезжала сюда и пыталась зарегистрировать бизнес, как бы не достучалась ни до кого. Я разговаривал просто с ребятами, так как я директор бюро телеканала НТВ, и многих из них знаю. Но даже по некоторым причинам они чуть смягчили финальную эфирную версию программы.
Можно я с предыдущего блока еще все-таки отвечу на вопрос?
Насколько... Я просто, извините, хотел спросить, через сколько это изменится? Вы говорили, что сейчас будет сопровождение это меняться в лидеры,
хорошо,
когда
хорошо.
Выйдем.
Давайте, опять же, с цифрами и фактами. За последний год Республика Крым в инвестиционном рейтинге с почетного фактически 83-го или 84-го места поднялась вверх на 20 позиций за один год. Не эта операция «Тайный покупатель», а она на самом деле была с некоторыми перегибами, мягко скажем.
Это с какой стороны смотреть?
Ну, смотрите, вот давайте, у меня на самом деле к журналистской этике закипела кровь тогда, когда они показали организацию в эфире, в прямом, на всю страну, которая к республике не имеет ни малейшего отношения. И не имеет ни малейшего отношения к республиканским программам. Про бизнес-инкубатор. Там был такой сюжет. Они просто стебались над нашей немощностью на протяжении 5 минут. А это частная компания, к которой республика не имеет вообще ни малейшего отношения. Они что, не могли разобраться? Могли. А почему не сделали? У меня следующий вопрос. Как так можно выпускать в эфире? И это только один из сюжетов, который был у них. Вот мое личное отношение, я крайне люблю журналистов. Я с ними работать готов с утра до вечера. Но я не могу простить необъективность подачи информации. Там были абсолютно справедливые моменты. Как коллеги из корпорации развития Крым разговаривают с инвесторами. Да. Мы провели в том числе работу над ошибкой по результатам этой программы. Но часть этих ошибок мы видели до нее. Мы работали. Мы понимаем, что у нас сайт, он создавался в прошлом году достаточно быстро. Он уже отстает от потребностей сегодняшнего дня. Нам делают упреки, мы их видим. У нас новый сайт будет примерно через 1.5 месяца. Совершенно другой. Потому что с другой логистикой. Он более адаптирован к потребностям инвесторов. Мы это уже делали. Но вот есть вещи, за которые мы готовы, условно говоря, воспринимать их как критику, как справедливую, как конструктивную, а есть вещи, которые к нам вообще не имеют отношения.
Давайте поговорим о справедливой критике. Многие инвесторы говорят, что хотелось бы, чтобы приносить сюда деньги в Крым, чтобы было так, как в отлаженных московских МФЦ. Ты приходишь, берешь номерок или бесконтактно, ты просто... пишешь свои требования, и через некоторое время вы можете даже по интернету все согласовать, как бы минимальное количество общения с чиновниками, что резко уменьшает взяткоемкость процесса оформления всего.
Мы к этому последовательно идем. То есть вот то, что должно быть создано к концу года, для этого у нас нужно будет запустить закон об инвестиционной политике. Этот законопроект подготовлен. Подготовлен с участием достаточно большого числа общественных крымских организаций. Сергей Валерьевич его подписал, и он должен быть в ближайшие дни внесен в Государственный совет.
Что он даст? Давайте вот конкретно.
Хорошо, я все-таки продолжу мысль, которую вы сказали.
Хочется просто задать больше вопросов, успеете получить больше ответов.
Нам нужна служба одного окна. То есть фактически сейчас этот процесс разорван. Вот из закона следует, что у нас корпорация развития Республики Крым юридически, фактически она уже является таким приемным отделением для инвесторов, юридически станет одним окном по взаимодействию с инвесторами, по взаимодействию с теми, кто хочет вкладывать деньги, кто, начиная с того момента, как он либо вышел из аэропорта, эта система уже сейчас работает, можете ее проверить как тайный покупатель. Либо с момента тех электронных заявок, когда люди хотят реализовать свою бизнес-идею. Что у нас не хватает? У нас не хватает площадок, на которых те или иные инвестиционные проекты могут быть реализованы. К нам приходят предприятия и говорят: мы хотим сделать у вас, допустим, асфальтовый завод, либо завод железобетонных конструкций, либо кранбалок. Коллеги, вот у нас есть некоторый набор площадок, которые выделены для этого. Сейчас еще раз пройдем эту работу с муниципалитетами, либо подождите 2 года, у нас будет 2 индустриальных парка. Там вы точно поставите.
Где?
Это Феодосия и Бахчисарай. Это ФЦП. Соответственно, есть нанесение этих участков на гугловские карты, можете посмотреть. Это федеральная целевая программа, и обустройство этих индустриальных парков у нас, заселение резидентов планируется через год.
Я секундочку перебью. Это, да, получается, именно промышленные индустриальные парки, да, это Бахчисарай и Феодосия станут промышленными городами.
Они не станут промышленными
городами. Вот я хочу
городами.
Это уточнить.
Рядом с этими городами выделена земля для строительства индустриальных парков. Рядом с ними, не в городской черте.
Нет, я не об этом район, говорю. Да, я район, говорю, да, какие да. это будут приоритетные проекты. Это будет промышленность, это будут высокие технологии. Вот, что?
Мы говорим в данном случае, если мы говорим про Бахчисарай, это стройиндустрия. Бахчисарай рядом.
Ну, там завод, цементный завод, да, большой.
И вот логика, она ровно такая. Феодосия рассматривается прежде всего как логистический центр, плюс с такими более лайт-версиями производств.
Ну, это скорее логистический хаб из-за наличия порта.
Половина индустриального парка, который там создается, сегодня как раз законтрактована под логистические центры, под хранение продукции. Там вполне возможно, что появятся холодильники. Бахчисарай – вот размещение строительных производств. Но это только две большие индустриальные площадки на весь Крым.
А
вот
север Крыма, допустим, тот же Красноперекопск, Армянск?
Север Крыма, там есть проблемы с водой, которая необходима даже для ныне действующих промышленных предприятий. Есть задумка все-таки реализовать энергопреснительный комплекс. Вот мы пытаемся там полгода сконфигурировать это, потому что
Именно на севере.
Именно на севере, да, потому что это нужно и для развития там сельского хозяйства. Ну, задача какая? С тем, чтобы городское население брало воду из верхнего горизонта в 70 метров, попробовали опуститься ниже на уровень 300 метров для промышленных предприятий. Либо дебета не хватает, либо воды нет. Поэтому все, чем дальше, тем больше, у нас просто отступать, видимо, будет некуда. Это,
по примеру Эйлата, в Израиле нам придется строить опреснительные станции.
И по примеру других стран.
Да, других стран,
арабских. Если мы хотим сделать север не безжизненным, а индустриальным, это вот наша задача на ближайшие годы. Сделать
это там... какой горизонт планирования? 3-5 лет?
3 года.
3 года.
Сама стройка, видимо, займет 2 года. Год нам для конфигурирования ситуации.
У нас, по-моему, месяц назад был раввин из Севастополя, который говорил, что к нему обращались бизнесмены из Эйлата, которые занимались как раз-таки установкой опреснительных станций там, и они хотели бы войти в Крым. Израиль, напомню, для наших слушателей не вводил санкции против Крыма. Были ли к вам такие обращения?
Я встречался в Ялте с представителями бизнеса из Израиля, обсуждали возможность строительства опреснительного комплекса. У них вот с той группой бизнесменов, с которой я встречался, было требование, ну, требование, ну, на самом деле, просьба в более деликатной форме о предоставлении государственных гарантий. Это не та история, на которую мы готовы. Соответственно,
бизнес должен рисковать своими деньгами.
Готовы предоставить гарантированный сбыт, потому что он есть. Есть два очень крупных предприятия «Сода» и «Титан», которые готовы покупать воду по фиксированным ценам. И, в принципе, по тем оценкам, которые у нас есть, это коммерчески рентабельный проект с окупаемостью в 10-12 лет, ну, плюс-минус, по предварительным оценкам, которые у нас существуют.
Мы можем сказать, что через 3 года при нормальном ходе событий север Крыма, это Красноперекопск и Армянск, могут быть обеспечены водой из опреснительных установок?
Мы будем очень стараться, то есть я не могу дать ни голову.
Ну, понятно, что 100%...
Это наша задача.
Возможно, так будет.
Да, потому что там может быть возникновение цепочки производств химических на тех отходов, которые возникают после опреснения, плюс уже сейчас в рамках... Это у нас же два моногорода.
Да.
И у нас... Эти города защитили свои проекты в рамках проектов моногородов на уровне всей Российской Федерации. Это лучшие проекты, которые сделали другие субъекты Российской Федерации.
Они приняты уже?
Да, они уже приняты.
А что там будет? Откройте тайну для жителей Красноперекопска и Армянска.
Они, для них это не тайна. Я опять же готов рассказать, что будет в этих моногородах, но основная задача – это восстановить малый и средний бизнес, вот, допустим, Армянск, такой проект, как Армянский базар. Армянский базар – это площадка, там же идет достаточно такой активный, ну, его нельзя назвать миграционным, и даже не совсем это туристический поток, но поток транспортный с Украины. Вот Армянск готов и понимает, как перехватывать временно этот поток для того, чтобы люди останавливались, покупали, там, условно говоря, продукты, еду, заходили в кафешку и там оставляли какую-то часть денег. Эта площадка, идея лежит на поверхности, но для города она важна.
Караван-сарай.
Да.
Такой большой.
Да, да, да. Если ты находишься на транспортном потоке, ты обязан его использовать. И эта задача понимает и администрация, и она создана местными предпринимателями, насколько мы понимаем. Но помимо этого, допустим, Владимирская область готова там размещать производство. Лакокрасочное производство.
То есть еще какие-то заводы.
Да. Но для того, чтобы их гарантированно обеспечить, может быть, у них водопотребление сейчас не такое большое, но все равно нам нужно решить проблему обеспечения их и энергией, и водой. Магистральная нитка газа там, в принципе, проходит. Можно это все сконфигурировать. Вот задача Министерства экономического развития в взаимосвязи с Минпромом, с Минэкологией, с местными администрациями – сделать так, чтобы север Крыма стал нашим одним из промышленных центров. Второй промышленный центр, который у нас логически выстраивается – это Ленинский район, это Керчь.
Это там, где большие есть площади под размещение как раз-таки промышленных площадок?
Есть север площадка Крым. Бывшей атомной станции, которая сейчас фактически зачищается
Щелкина
от тех… Да-да-да, совершенно верно, Щелкина. Ее можно использовать как еще один потенциальный индустриальный парк для размещения производств. Сама Керчь, мы очень много общались с…
О Керчи мы поговорим
сразу после рекламы. Да.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. С вами Олег Крючков, Анастасия Мединцева. Сегодня у нас в гостях министр экономического развития Республики Крым Андрей Мельников.
Мы говорили о новых промышленных кластерах. Это Феодосия, Бахчисарай, север Крыма, Ленинский район, площадка бывшей Крымской атомной. И остановились на Керчи. Да. Что будет в Керчи?
Ну, смотрите, геополитическое значение. Я не побоюсь даже этих высокопарных слов. Керчи, оно существенно поменялось. С точки зрения украинского периода, это было дальнее захолустье, в которые вообще уж точно никто не собирался приходить инвестировать. Сейчас Керчь становится воротами Крыма с точки зрения моста. Помимо того, что это должен быть, и мэр понимает, и руководство республики понимает, что там должен быть транспортно-пересадочный узел. И сейчас меняется градостроительный план Керчи, выделяется специальная территория, можно назвать опережающего градостроительного развития, которая должна сделать помимо транспортно-пересадочного узла еще и район вокруг этого транспортно-пересадочного узла. Человек приехал, он что хочет? Купить сувениры, отдохнуть, сходить в кафешку, в ресторан, поесть.
Купить. Ну, тем более, там туристических проектов, крепость Керчь, музей-заповедник, Пантикопей, Джемушкайские каменоломни.
У нас там будет парк «Патриот». Я уверен, что он будет последние там несколько недель.
Это новость, это будет во втором городе героя нашем будет тоже парк «Патриот».
Да. Очевидно, что один из плюсов Керчи – это создание логистической зоны. Приехал товар, разгрузка, нам не нужно, чтобы по территории Крыма ходили 20-тонные там МАЗы, КАМАЗы, БелАЗы. Проще делать перехватывающий логистический центр, чтобы это более мелкими партиями разводилось по территории Крыма и не убивало наши дороги. Это тоже такая задача.
Это транспортный хаб.
Транспортный хаб. Он тоже, условно говоря, выделен на карте Керчи. Это тоже один из плюсов работы на недействующего мэра.
Все, закончили с Керчью. Да, ты заметила, кстати, давай. Хотя министр из понаехавших, но уже Керчи говорит по-крымски.
Да, правильно. Так, еще один вопрос. Вот задают наши слушатели. Считаете ли вы курортную отрасль Крыма бюджетообразующий, потому что говорили, что там, ну, по сути, маленькие очень проценты туристы нам приносят в Крым.
Потенциально это действительно должна быть одна из бюджетообразующих отраслей для республики.
Так как осталось мало времени, сразу сюда же задаю вопрос. Будет вариант, как в Анталии, подведены коммуникации в западном на площадке или в восточном Крыму и даны участки под строительство отелей 4 звезды, которые сейчас пользуются наибольшей популярностью?
Вот то, что происходит сейчас, по территории всего Крыма, юг, север, запад, восток, неважно, идет формирование градостроительной документации. Каждое муниципальное образование фиксирует те площадки, на которых с точки зрения развития каждого из муниципальных образований они хотят построить отели, обрабатывающее производство, логистические центры, все что угодно, жилье. Вот по территории ЮБК, Большой Ялты, тоже идет соответствующая работа. Если там будут в рамках градостроительной подготовки к градостроительной документации выделены площадки под застройку, зоны под застройку уже примерно понятно, где будут, но там масштаб, куда можно двигаться, там пятачки, там все застроено.
Ну, в Восточном Крыму больше, в Западном вообще пустые берега.
Соответственно, мы говорили, уж извините, снова про Керчь, про Ленинский район, точнее.
Вот где будущее.
Трафик движения людей, он меняет положение Ленинского района. Азовское побережье у нас совсем не освоено.
Да, там пустыри.
Да. Это будущая территория развития курортной зоны Крыма. 3-4.
Вы сейчас расскажете, и завтра начнут скупать участки.
Пусть попробуют. На самом деле, если так, ну, поднимем цену на землю в этом районе. Тоже хорошее.
Не надо.
Это тоже развитие экономики.
Но в том же самом Щелкино есть проект, который предполагает фактически удвоение города. Это понимает и местная администрация, понимает и администрация района. Есть территория, близкая к побережью, которая предполагает фактически создание второго города. Есть территории чуть дальше по побережью, на которых возможно создавать летние зоны отдыха, кемпинговые площадки, может быть, даже санатории. У нас есть Чекрак, который предполагается к освоению в рамках федеральной целевой программы как бальнеологический курорт. Но вот мы с вашими коллегами из Крым-24 в пятницу там были, да? Крым-информ, прошу прощения, были в пятницу, смотрели просто в привязке на местности, что там можно сделать. Да, можно сделать балнеологический курорт, но для этого нам нужно сейчас уже найти резидент, который при коммуникациях, которые будут подведены к этому участку в рамках федеральной целевой программы, сделает этот курорт.
И есть желающие?
А вот их надо искать, пока нет.
А сколько вообще дает сейчас курортная отрасль Крыма?
С точки зрения налогов?
С точки зрения налогов и каков потенциал?
Вот с точки зрения,
что лучше, промышленность или курорт?
С точки зрения налогов, вот сходу не скажу. С точки зрения доли в валовом региональном продукте, скажу, это на уровне 15%. Вот можно дать такую оценку. Но на самом деле, я вот для меня, как и понаехавшего, было удивлением узнать, что в структуре экономики Крыма сельское хозяйство, промышленность, торговля и курорты занимают практически одинаковые доли. У нас очень сбалансированная экономика оказалась. И мы хотим, чтобы, вот на самом деле, я хочу как министр экономического развития, чтобы эта сбалансированность осталась. Но пока, с точки зрения налогов, судя по всему, курортная индустрия у нас дает мало, потому что соотношение мест организованных туристов и отелей, которые их принимают, и неорганизованных мест размещения принципиально отличаются. А это значит, что республика теряет налоги.
Бабушка Дуся со своей квартиры не платит.
Но через некоторое время ситуация изменится. У нас турист становится привередливый.
Уже стал.
Все хотят в 4 звезды.
Поэтому для нас, как для республики, создание круглогодичной курортной индустрии, оздоровительной индустрии, это первостепенная задача. Сезон никого не будет прельщать. Наши санатории должны работать круглосуточно, круглогодично.
Вот сразу о санаториях. В этом году планируют продать 11 санаториев, в том числе противотуберкулезные из-за убыточности. Вы уже, конкретнее, если ваше министерство подбирает инвесторов.
Покупателей.
И все-таки покупателей, да, после продажи, что с ними будет? Или вот отдадим, а там как
задача, которая решит, поставлена главой республики. На этом месте должна быть сохранена санаторно-курортная база. Не обязательно она должна быть противотуберкулезной. Нет. Статус противотуберкулезных санаториев будет снят. Но на этом месте должна быть санаторно-курортная база. Нам не должно быть домиков, коттеджей, жилой застройки. Нет. Эти участки предназначены, исторически предназначены, для обслуживания гостей в строго определенном режиме, санаторно-курортном. Все это должно сохраниться и будет сохранено.
Желающих много?
Вот мы, условно говоря, вышли на рынок в мае месяце. На рынок как, да? Коллеги, мы продаем санатории. Покупатели есть? Вот чем дальше, тем больше число, этой же информации должна просачиваться. Люди должны съездить, посмотреть. Я думаю, что сейчас уже примерно около 60 инвесторов, покупателей потенциальных, съездили, посмотрели. Я на самом деле могу ошибаться, число их уже гораздо больше. Вот исходя из такого рабочего прогноза, до конца года из этих 11, по-моему, 7 мы гарантированно пристроим.
А стартовые цены уже есть?
Это у нас есть пока рабочая оценка цен, она неофициально закрепленная.
А можно от и до, вот для понимания?
Я бы так сказал, от 100 до 150 миллионов рублей стоят объекты недвижимости, которые находятся на территории этих санаториев с пятнами застройки. Мы исходим из того, что мы будем продавать объекты недвижимости вот с земельными участками, а все остальные, вся остальная земля, которая находится сейчас у этих санаториев, она покупается будет предоставлена в аренду на 49 лет.
Туда же и заправки, их тоже на продажу выставляют.
Заправки, это вы, видимо, говорите о национализированных еще.
Да, очень много вопросов по Черноморнефтегазу, мы не успеваем, но просто сеть заправок, которая была конфискована, это не к вам.
Это не ко мне. Заправки у меня – это только придорожная инфраструктура вдоль Таврида.
Хорошо. Скажите, ваши прогнозы через 10 лет, какую долю будет занимать курортные все-таки поступления от курортного бизнеса в Крыму?
Я уже сказал, что наша вот… Я вижу своей задачей, чтобы доля курортов, может быть, и возросла, но она все равно осталась не сильно отличающей от доли сельского хозяйства, промышленности, торговли и курортной индустрии. Что вот эта вот четверка у нас была четверкой гнедых, которая везет экономику Крыму дальше.
Советские традиции будете пытаться сохранять.
А они правильные. Крым – всероссийская здравница. Это не просто клише, это объективная реальность, которая нам дана. У Российской Федерации немного южных зон, куда люди могут приезжать, отдыхать и лечиться. У нас уникальные условия для этого. Вот их надо просто, что называется, запустить в рынок.
Будем запускать?
Обязательно.
Ну, для меня времени не остается. Я хочу сказать вам спасибо, что пришли.
Спасибо, что пришли. Приходите еще.
Спасибо.
Много чего не обсудили. До свидания.
Да. До следующей встречи.
На крючке. Новости наизнанку.